Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Андрей и Наталья Галактионовы, ведущие клуба православных знакомств «Встреча». Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте всем.
Здравствуйте, дорогие.
Предлагаю сегодня поговорить о том, как себя презентовать, ну вот, например, на вашем клубе, либо просто дадим советы человеку, который где-то в других местах ищет свою половинку. Конечно же, мы все хотим показать себя с лучшей стороны, и в этом ничего плохого нет. Согласитесь, ведь так? Или все-таки что-то плохое есть?
Это естественно, я бы так сказала.
И вот самое простое, да, вот ты встречаешься с человеком, как-то нужно что-то про себя рассказать. Кто-то бывает так в лоб и говорит, да, расскажи про себя, если это первое свидание или просто какая-то первая дружеская встреча. И тут ты теряешься, что рассказывать, начинать все свои достижения, дипломы, медали перечислять, что я был там в куче стран, там, не знаю, умею говорить на 5 разных языках и так далее. Не выглядит ли это слишком как-то хвастовством, да, например? Плюс для православного человека тоже важно, что, может быть, это как-то не очень скромно выглядит. С другой стороны, если я скажу, ну, просто работаю дома, там, сериальчики смотрю, ну, кажется, что и ни о чем.
Как бы скучно, да?
Да.
Ну, тут, наверное, мне кажется, нужно отталкиваться от своего сердца. То есть здорово, если человек вот на этой первой встрече скажет, что ему именно нравится. То есть поделиться, так сказать, сокровищами своего сердца. То есть что он больше всего любит, какую музыку, почему именно эту группу, почему именно эта песня его зажигает, то есть с чем это связано.
Какие это не чересчур
хобби?
Будет?
Нет. Какие у него хобби? То есть, понимаете, важно, чтобы другой предстал перед своим, скажем так, будущим партнером. Ну, в какой-то степени раскрыв свой внутренний мир.
Ну, вот,
не глубоко, да, но все равно это очень важно.
То, так, о чем
тогда
ты говоришь,
можно сделать вывод.
Вот то, о чем ты говоришь, Наташа, это, по-моему, вот пример группы любимой, да, ты приводишь. Мне кажется, это пример ценностей.
Да.
То, что человек в этом
то,
мире
чем
любит
человек
и ценит.
Живет. Чем он живет?
А на самом деле это один из таких ну, критических вопросов в том, насколько люди подходят друг к другу, это насколько у них совпадают ценности. Причем и в глобальном смысле, то есть когда мы говорим о том, что это люди одной веры, и не просто одной веры, а одно и то же православие, они еще и трактуют как-то похожи, да, друг на друга. Это вот отдельный вопрос, и мы об этом на встречах нашего клуба часто говорим, поднимаем эту тему. Вот у нас 20 человек собирается на мероприятии, и это, по сути дела, 20 разных православий. Мы еще в 2020 году с этим столкнулись, так достаточно ярко это стало проявляться, когда два человека идут в храм, и один надевает на себя две маски, вот ковидные, вот эти времена были, один надевает на себя две маски, еще там весь антисептиком обрызгается, потому что он православный, потому что он бережет других людей, да, чтобы никто ни от кого не заразился, а другой человек принципиально не надевает маску, потому что он православный, потому что... Ну, не знаю, мне вот здесь сложнее понять, как это люди для себя объясняли, но, опять-таки, не надевают маску, тоже объясняя это тем, что вот я православный, и поэтому я не должен всякой такой ерундой заниматься. Вот, то есть, это оба они православных, оба они ходят, может быть, к одному и тому же батюшке, но какие-то практические выводы делают для себя очень разные. И вот очень важно, чтобы понимание православия у людей тоже не обязательно было одинаковым, конечно, да, но чтобы они могли при этом уживаться друг с другом.
Ну вот, все равно...
Это глобальные вещи, да, а то, о чем говорит Наташа, казалось бы, вот ерунда какая музыка, какая нравится. Ну, это тоже важно. Вам с этим человеком, если вы поженитесь, жить под одной крышей.
И слушать его музыку.
Да, и да.
Если вам нравится Backstreet Boys, а ему Led Zeppelin, причем очень-очень громко, ну, то есть как-то...
Надо понять, насколько вы готовы терпеть Backstreet Boys и Led Zeppelin. Это Наташа про нас сейчас говорит на самом деле.
Тут просто возникает логичный вопрос. Во-первых, люди уже у вас собираются чаще, которым не 18, и они уже не отдают настолько значимую часть музыки. Ну да, там, я люблю слушать, я включаю
это
в машине,
пример,
в наушниках, но тем не менее. А с другой стороны, ну не только, я имею в виду тоже, опять же, не только музыка, но и какие-то хобби. То есть это в более молодом возрасте все такие, вау, я тоже это думаю, там, так же думаю, тоже это делаю. А взрослые уже так, ну, ты там чем-то занимаешься по вечерам, и ради бога, я чем-то другим занимаюсь по вечерам. А во-вторых, еще такой вопрос. Когда человек находится в активном поиске, постоянно с кем-то общается, это же, получается, заново нужно снова проговаривать, и уже вот как-то, может быть, ну, искренность стирается, оно уже как-то замыливается, это какие-то вот общие фразы, нет?
Я бы не сказала. Мне кажется, у людей появляется больше уверенности. Вот те люди, которые ходят к нам в клуб уже больше года, они же не теряют надежды. Они вот... Их можно назвать самыми настоящими героями и молодцами, потому что они каждый раз приходят на мероприятие, и это я просто вижу, как они уже стали получать от этого удовольствие. То есть удовольствие от общения с противоположным полом, то есть они уже, так сказать, так навострились, что им уже, может быть, вот этот порог стеснения, страха, неуверенности, они уже его преодолели. То есть, в принципе, наш клуб, он как раз вот про это. Это как тренажер своего рода. Вот. И то, что я наблюдаю, мне очень нравится. То есть люди под воздействием мероприятий клуба начинают меняться в лучшую сторону.
Есть ли какие-то предрассудки, что, опять же, так как мы в православном обществе, наверное, не стоит говорить, что я там люблю вот это вот слушать, да, смотреть такие фильмы, ну, потому что, ну, наверное, как-то подумают, что-то
про меня. Это нас ведет к понятиям, ну, во-первых, искренности, а во-вторых, понятия смирения. Вот смирение – это одна из ключевых добродетелей, да, которые мы стремимся в себе развивать. И часто сложно бывает понять, что под этим словом скрывается. И я считаю, вот мое такое глубокое убеждение, что смирение проявляется тогда, когда... Ну вот, вот я люблю время от времени послушать тяжелый рок. Вот я люблю, и мне это важно, и мне это надо, и вот, вот такой вот я человек. И смирение, на мой взгляд, будет как раз заключаться в том, что я это в себе принимаю, я признаю это как факт. Другое дело, да, что я, может, могу это считать проблемой и что-то стараться с этим сделать, но я признаю это в себе как факт, и об этом важно рассказать. И если это отпугивает, да, что-то во мне... может отпугнуть потенциального партнера на первой встрече, но оно и на второй может отпугнуть, и на третьей. Понятно, что не надо, может быть, с самого начала лезть куда-то очень глубоко в чертоги разума, вот. Но есть какие-то такие базовые вещи, которые важно проговорить и дать понять с самого начала. Ну, важно понять вообще, кто из какой среды, да, из какой семьи, и какое образование у кого, да, все-таки выпуск какой-то. У Цоя это, да, тот, кто в 16 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Хотя, может быть, и поймет, но это важно проговорить, кто же кто перед тобой, потому что это во многом формирует человека. Ну и вот вопрос ценностей глобальных и ценностей вот таких локальных. И действительно, вот музыка действительно для, вот мы тут привели, да, в качестве примера, в наши 40 лет, допустим, для многих это уже не так важно, а для кого-то важно. Ну, я вот меломан, да, для меня музыка важна, для меня важно, чтобы она звучала, для меня важно, какая музыка звучит рядом со мной, и если это для меня важно в мои 40 лет, мне важно это проговорить.
И тут еще очень важный, я бы сказала, прям значительный момент, то есть если при первом свидании, при втором человек уже надевает вот эту маску, да, вот как бы вот так вот сказать, чтобы ему понравиться, ой, он же там православный, наверное, вот это не стоит говорить, а это стоит говорить, все, все пропало. То есть максимальная искренность, она дает энергию, то есть она дает энергию двигаться дальше в плане следующих свиданий, построения диалогов и вообще отношений, потому что как бы вот сейчас там на первые два свидания ты там что-то такое слепил, да, такое якобы удобненькое, да, для этого, для своего, ну, будущего партнера, но ты долго этот, в этом корсете ты долго не проходишь. То есть в какой-то момент тебя сопрет дыхание, и ты либо хлопнешься в обморок, либо, заматерившись, снимешь этот корсет и убежишь. То есть наша рекомендация, наш рецепт – это абсолютно искренность. Вот я такой, какая я есть, я такой, какой я есть. Если ты это принимаешь, да, по номинальному курсу, классно, пошли дальше. Если ты не принимаешь, если тебе с этим как-то, ну, некомфортно, ну, подумай.
Тут вот тоже сразу идти. Два вопроса возникают. Угу. Первое, для этого нужна смелость. И да. Тут даже не про потенциального партнера, а даже на работе, с родственниками, с какими-то знакомыми, чтобы говорить, да, вот так вот, мне некомфортно, там, например, нет, или наоборот, я хочу так. Это же, в принципе, нужно быть достаточно уверенным в себе человеком.
Да.
А если у человека долго не получается найти свою вторую половинку, мне кажется, у него уверенность идет на спад. Это так или нет? Он начинает как-то копаться в себе, переживает, что, наверное, что-то не так, или этого нет?
Тут нельзя всех под одну гребенку. Причины, почему человек долго не может найти вторую половинку, могут быть очень разными. Бывает и ровно наоборот. Человек очень долго ищет, потому что у него очень строгие критерии, большой список, и вот он, как этот из пятого элемента, этот Брюс Уиллис, вот он пока не найдет вот это свое самосовершенство, он не согласен на меньшее. Но тут все, конечно, зависит от того, когда человек поймет, что он не в фильме Люка Бессона. И, может быть, он поймет, что он не Брюс Уиллис, потому что...
Что он сам не Брюс Уиллис.
Да-да-да. Если ты ищешь само совершенство, ты должен сам быть самим совершенством.
А как же компромиссы? Хорошо, тебе не нравится, что этот человек слушает, ну, тот пресловутый тяжелый рок, либо смотрит по вечерам какие-то дурацкие сериалы американские, не знаю, ситкомы, вот. Ну, а как же компромиссы? А то так мы можем действительно, особенно взрослые люди, которые уже столько лет живут со своими привычками, принципами, которые эти привычки и принципы стали намного дороже, чем какой-то незнакомый человек, который войдет в твою квартиру.
Вот смотрите, если мы изначально будем... Мы, конечно, не психологи, мы здесь...
У нас просто опыт.
Да, мы здесь можем выступать исключительно как агрегаторы опыта людей, с которыми мы общаемся, взаимодействуем, ну и такие агрегаторы того, что говорят наши психологи клуба. И что бы я здесь сказал? Если мы изначально будем мыслить критериями, значит, что вот мой будущий супруг, моя будущая невеста, она должна соответствовать вот следующим нормам, следующим параметрам. У меня такой чек-лист с галочками, или я там от 1 до 10 оцениваю. Ну, это такой путь... Скорее всего, это путь к большим ошибкам. Я помню, я сам, вот мы недавно с Наташей вспоминали, я когда-то по молодости через это проходил, я составил себе такой список критериев, какой должна быть тут моя девушка. И я нашел такую девушку, она встретилась в моей жизни, причем я увидел, что у нас там, по-моему, у меня был большой шанс на то, что все могло получиться. Но вот она по всем критериям подходила, а тебе ни холодно, ни жарко. Потому что, оказывается, есть что-то еще, что ты для себя не сформулировал, не вербализовал.
И это тебя и цепануло.
В тебе, наверное, цепануло то, что я увидел там столько всего, что не вписывается ни в какие мои критерии. И это было любопытство изначально, что же там такое. Вот, но я даже сейчас о другом, что если мы будем вот этими критериями мыслить и по этим критериям отметать кандидатов, но это же все-таки не собеседование о приеме на работу, мы здесь о любви говорим. И когда мы говорим, что мы вот узнаем друг друга, узнаем, у кого какие цели, ценности, политические взгляды, привычки, кто какую музыку любит, кому как нравится одеваться, это ведь не про то, что... Вот Backstreet Boys нет, какой-нибудь Майлз Дэвис – да. Это про то, что из вот этих, по большому счету, мелочей создается портрет человека, и ты понимаешь, ты видишь, что это за человек, кто перед тобой. Ну и по моему личному опыту, и по моим наблюдениям, вот это понимание... твой это человек или не твой это человек, оно как-то больше складывается интуитивно, не по научным каким-то критериям. И просто увидя в совокупности личность человека, для тебя становится как-то очевидно. Да, я могу и хочу быть с ним, быть с ней, или нет, я, извините, но я не могу. Я помню тоже вот по моему личному опыту, до встречи с Наташей я молился... Это был для меня важный такой момент. Я молил Господа, чтобы он избавил меня от вот этих мук выбора. Когда ты пытаешься понять, вот эта вот девушка, она мне подходит как жена или не подходит? И я очень Господу благодарен, что когда Наташа в моей жизни появилась, я просто увидел. Вот это вот как... Вот я вижу или я чего-то не вижу? Как... То, что синий цвет синий, да, я вижу фломастер, я вижу, что он синий, это не какие-то критерии, я это просто вижу. И я смотрю на Наташу, и я понимаю, я вижу ее в роли своей жены, вот вижу. И все, и у меня очень быстро какие-то сомнения отпали.
Я вот слушаю вас и понимаю, что идеально выбрана роль ведущих в клубе православных знакомств, потому что столько лет вместе, и все равно рассказать, как друг друга любите, как вы вспоминаете все эти моменты и все прочее. Нет, наверное, у всех пар это есть, но чтобы вот так вот всем рассказывать, одно дело там вдвоем тихонько где-то на диване сидеть.
Да, это блогеры виноваты.
Дорогого стоит.
Аня, мне кажется, это блогеры виноваты. Сейчас такая мода на искренность идет, все как-то рассказывают.
Но, тем не менее, вот смотрите, вы рассказывали, что все-таки ваши участники клуба – люди взрослые, да? Угу. И чаще всего получается, что человек взрослый, если он ищет свою вторую половинку, значит, у него был какой-то печальный опыт. И по молодости чаще всего мы все, именно исходя из чувств настоящих, начинаем встречаться, жениться, отношения строить, да? И, к сожалению... приходим к выводу, что порой чувств-то недостаточно. Вот были такие... Любовь была, а закончилось все очень печально. И бывает, и не раз закончилось печально. И потом как раз ты видишь молодого человека-мужчину, у которого, там, не знаю, два образования, хороший достаток, детей любит, значит, свое жилье, к тебе прекрасно относится. Да, не щелкает, да, нет какого-то там, не знаю, взрыва, эмоций, ничего этого нет. Но ты думаешь, а зачем вот этот взрыв? Вот был вот этот взрыв, и чем он закончился? И вот тут вот какой бы вы дали ответ? Действительно, хороший человек, но он сейчас тебе кажется хорошим. Что там еще потом будет, еще, конечно, большой вопрос. Вот. Или все-таки искать эту искру?
Ну, смотрите, тут очень важно время. То есть ни в коем случае не надо торопиться, да? То есть, о, квартира есть, машина есть, все, классно, побежали расписываться, как бы все есть для супружеской жизни. Все да не все. То есть и наш духовник, отец Евгений Попеченко, всегда рекомендует выдержать человека временем. То есть это очень важно. И на самом деле, вот... еще в свое время, когда мы с Андреем ходили в молодежный клуб Храма Вознесения, и там был замечательный священник, отец Александр Сандарев, он нам советовал смотреть в ценности, в человеческие ценности. То есть вот это именно тот цемент, который скрепляет. И вот время, которое ты потратил на человека, общаясь с ним, ходя на свидание, ты как раз и прощупываешь его ценности. Именно это тот самый краеугольный камень, да, вот как в Библии написано, строится на песке, да, строится там на втором непонятном фундаменте, а вот на камне, вот это самое то, вот это очень устойчиво, добротно, надолго, можно сказать, на века. Так и тут. То есть человек может обладать какими-то материальными благами, да, но у него нет какой-то важной ценности, которую тебе нужно с этим человеком разделить, чтобы пойти с ним дальше, вот, в историю под названием «Жизнь». И вот как вот прощупать эти ценности, как узнать это, ну, тут вам в помощь, конечно же, литература, опыт, смелость и наши мероприятия, кстати говоря. У нас же не только вот мероприятия на знакомство. У нас есть куча всяких таких мероприятий, в которых вы как раз и можете дать, скажем так, такой толчок вашим отношениям, еще поговорить, там что-то обсудить. Это тот же самый киноклуб. Это тот же самый дискуссионный клуб, который мы практикуем, беседы с нашим духовником. Это различного рода мозгобойни, там все в стиле умники, умницы, вот такие мероприятия. Вот, то есть, опять же, если есть цель именно создать семью, да, то прийти и получить какой-то вот опыт дополнительного общения, это будет вам только плюс.
Я хочу именно про ту ситуацию сказать, когда ты общаешься, у человека хорошие ценности, все, но тебе скучно просто. Ну, то есть, я имею в виду именно не скучно в плане там интеллектуального, он может поддержать беседу, не знаю, все у него хорошо с интеллектом, с шутками, а тебе скучно именно, вот, не знаю, как женщине с мужчиной.
И это тот момент, который никак нельзя сбрасывать со счетов.
Безусловно.
Ну и тоже надо понимать, все-таки это немножко разные вещи, когда мы говорим про какой-то эмоциональный взрыв, и когда мы в целом говорим про влечение женщины к мужчине, мужчины к женщине. Это по-разному может проявляться, когда вот этот вот взрыв страсти, это штука такая, ну, что называется, палка о двух концах. По всей видимости, Господь нам дает вот эту яркую, пылкую влюбленность как некий такой толчок, чтобы мотивировать нас двигаться дальше на пути к, собственно, настоящей любви. И вот этот эмоциональный взрыв, его важно пережить.
И... То есть он должен быть, правда ведь, Андрей?
Совершенно не обязательно. Совершенно
не обязательно.
Подожди,
а вот Аня говорит, что скучно. Вот девушка общается с молодым человеком,
я говорю, что мы не должны путать вот этот взрыв страсти и влечение. Влечение, оно может быть очень...
Подожди, а когда скучно, это получается, и влечение нет.
Вот, влечение, оно же может быть очень спокойным. Это может быть не какая-то всепоглощающая страсть.
Какое-то спокойное влечение.
Я не знаю, как, но вот...
Нет, ну просто есть, понятно, ситуации, когда тебе даже неприятно, когда человек дотрагивается до тебя там чуть-чуть. Понятно, что мы это не рассматриваем, понятно. А так ты смотришь, да, ну нормальный парень, хороший, нормальный, там, симпатичный, не противный, все хорошо, но вот действительно вот это вот, взрыва-то нету.
И тут взрыва может и не быть... Но должно, и если он есть, его надо пережить, подождать, пока он утихнет, и посмотреть, а что тогда. Вместо вот этого взрыва может быть более спокойное чувство, но должно быть желание находиться рядом, и желание касаться. Желание касаться, желание держаться за руки, желание обнимать этого человека. Желание ну, вот просто на каком-то физиологическом уровне чувствовать этого человека вот в своем в поле каком-то психологическом.
То есть должно быть все-таки притяжение какое-то.
Такое обязательно, 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 да. Вот. И это тоже какой-то момент смирения, что ли. Ну, признать, что тебе. Вот это, что это притяжение, оно важно, что человек должен быть красив, девушка, она должна быть привлекательна, то есть, в конце концов, я с некоторой опаской это слово произношу, там много чего на него налипло, но тоже давайте будем искренними, должна быть какая-то сексуальность в отношениях. Понятно, что это все надо контролировать, и это не самое главное, но, тем не менее, в общем, какое-то вот это вот любовное томление, оно все равно должно быть. Потому что, да, если это просто хороший человек, ну, просто хороший человек – это просто хороший человек. Мы же, и надо тоже понимать, женимся-то мы не на хороших людях. Более того, очень мудрая мысль, которую один очень мудрый священник однажды сказал, и она сделала мою жизнь во многом, эта мысль. Хороший муж, то есть муж и жена, с которыми брак будет по замыслу Божьему и приведет тебя ко спасению, это совершенно не то же самое, что муж, который вот, с которым у тебя все будет гладенько, по кайфу, вот он такой прямо тебя
жемчугами. Ну, конечно, с таким не спастись. С проблемным мужем будешь только спасаться.
В общем, какой тут понятно.
А хочется гладенько и по кайфу. Что
делать? Терпеть меня, что делать?
Мне кажется, тут главная эта проблема, именно если есть какой-то печальный опыт в прошлом, особенно каких-то болезненных, сильных переживаний, то тебе кажется, пускай скучно, но зато не будет вот этой вот, там, не знаю, боли, вот этих вот скандалов каких-нибудь, вот нервотрепки этой не будет.
И вот он находит девушку, хорошая, православная, идейно правильная, женится на ней, и через какое-то время появляется вот такая вот вся из себя Скарлетт Йоханссон, Джессика Альба в одном флаконе. И вот, вот здесь дома хорошая жена, которая хороший человек, а там вот так, который влечет. И вот что тогда? Когда кто и влечет, а к жене не влечет. И тут это у нас тоже... Либо это нас доведет до измены, либо до какого-то невроза, либо до еще чего. В общем, это такое, это испытание, которое можно будет пройти, но готов ли ты на него?
Какой ценой?
Какой
ценой? Да, это перешагивание через свою природу, это чревато. Вот. А, Аня, то, о чем вот вы говорите, да, что лучше уж так, спокойненько, тихо, да, ну, без тех самых скандалов. Здесь, пожалуйста, помощь наших психологов. Потому что пережить вот тот отрицательный опыт, его нужно обязательно отработать с профессионалом. Это факт. Пойти в отношения уже с очищенным, чистым разумом, с чистым листом.
Я здесь что думаю, это очень важный момент. Разрыв отношений, особенно если они дошли уже достаточно далеко, то есть если люди фактически воспринимали друг друга уже как супруги, жили вместе, и в особенности, если уже были сексуальные взаимоотношения, то после этого разрыв, в любом случае, это травма, это искалеченность психики, потому что Богом-то человек задуман все-таки как моногамное существо. Мы женимся один раз и на всю жизнь. И если здесь вот были какие-то перекосы, если был фактический брак, пусть он, может быть, нигде не был зарегистрирован, но фактически это был брак, и он разрушился, люди разошлись, это травма, травму надо лечить. Но как мы не можем просто сломанную ногу вылечить, чтобы просто дождаться, пока она перестанет болеть, или просто молиться, чтобы сломанная нога срослась. Это надо лечить, это этим надо заниматься, и здесь должны быть и духовные определенные подвиги, и здесь с батюшкой посоветоваться, и молитвы сугубые.
Очень здорово,
и обязательно, работа с психологом, обязательно.
Давайте в следующей передаче продолжим. Тема очень актуальная, вопросов еще много. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были ведущие клуба православных знакомств «Встреча» Наталья и Андрей Галактионовы. До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.